Говорит Железногорск.
Здравствуйте. Вы слушаете «Городское радио», категория 12+. В студии Наталья Кокорина. Наш выпуск начнем с новостей. Их подготовила Татьяна Зимина.
Бизнес-конференция для предпринимателей состоится в администрации 31 января. Проведет ее представитель сети «Консультант Плюс» в Железногорске, фирма «Правовая информатика». Тема – управление взаимодействием государства и бизнеса. Участие бесплатное. По итогу обучения всем выдадут сертификаты. Начало конференции в 10 часов. Телефон для справок 75 22 20. Следователи полиции Железногорска направили в суд уголовные дела по серии поджогов садовых домиков. Перед судом предстанут двое железногорцев. Еще в августе прошлого года стражи порядка задержали их в садоводческом кооперативе города. Мужчины подожгли один из домов. Следствие установило, что злоумышленники сожгли 3 садовых домика и пытались поджечь еще 2. Общая сумма ущерба составила свыше 850 тысяч рублей. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Решение вынесет суд. Железногорский спортсмен Павел Якимов стал серебряным призером чемпионата мира по зимнему триатлону. Соревнования проходили в Румынии в городе Градистей. Мужчинам необходимо было преодолеть дистанции 7,5 километров бег, 13,25 маунтинбайк и 10 километров лыжи. Спортсмены Красноярского края Павел Андреев и Павел Якимов на всех этапах гонки вели активную борьбу за лидерство. Лыжный этап принес золото красноярцу Павлу Андрееву, а железногорцу Павлу Якимову – серебро. Команда изотопно-химического завода ГХК стала победителем турнира хоккея в валенках. Соревнования состоялись 28 января на стадионе «Труд». Участвовали 7 команд. В финале сошлись команды ИХЗ и РХЗ. В итоге первое место у изотопно-химического завода, второе место у радиохимического. Третье место заняла молодежная организация ГХК. Всемирная ночь знаменитого волшебника Гарри Поттера и его друзей пройдет в библиотеке имени Горького 1 февраля. На увлекательный квест по мотивам легендарной истории Джоан Роулинг приглашают всех фанатов Поттерианы. Костюмированный вечер пройдет с 20 до 22 часов. Количество мест ограничено, как и возраст участников – 14+.
В нашу рубрику новостей «Вопрос-ответ» поступают вопросы, на которые сложно ответить однозначно. Нужен развернутый ответ специалиста. Часть таких вопросов касается семейных споров. В программе «Кстати» юрист Оксана Боровикова проконсультировала горожан на тему «Раздел имущества».
Начнем с того, в какой суд обращаться, если человек решил поделить имущество с своим супругом.
В нашем городе это Железногорский городской суд.
Оксана, а какое имущество подлежит разделу?
Поделить мы можем совместно нажитое имущество, то есть то имущество, которое было приобретено в период брака. Бывают такие моменты, когда, допустим, люди брак заключили, да, какое-то время жили совместно, и не расторгая брака, допустим, прекратили брачные отношения фактически. Ну, разъехались, либо у каждого стал свой бюджет. То есть вот тогда...
Но в браке они находятся.
Да. Вот тогда с этого момента, как они перестали вести общее хозяйство, у нас наступает период, что каждый, что приобрел, то ему и принадлежит. Та же ситуация и с имуществом, которое у нас принадлежало кому-то из супругов до брака. То есть это имущество, оно остается в собственности того супруга, которому оно принадлежало до брака.
Ну, если было бы все так просто, потому что, может быть, у супруга была квартира, у одного из супругов до брака, потом второй супруг добавил денег, они купили побольше квартиру, и тогда начинается, наверное, да, тяжба долгая.
Здесь знаете, в чем все зависит? Были ли распределены доли в новой квартире при покупке? Вот если такие доли были распределены, тогда ну, практически невозможно выделить вложенную кем-то из супругов долю в эту квартиру. Если квартира была приобретена в общую совместную собственность, вот здесь вот в случае, если супруги между собой не могут договориться о разделе долей, тогда есть возможность обратиться в суд и в судебном порядке доказать, что ты вложил денежные средства, которые у тебя имелись до брака, и тогда вот доля, соответствующая стоимости квартиры, она должна принадлежать тебе.
Обычно люди, когда создают семью, и вообще у нас не принято брачные контракты заключать и какие-то вот юридические тонкости, да, вдаваться в них, просто покупают и все, просто живут вместе и все. Что бы вы порекомендовали в первую очередь делать?
Если есть имущество у одного из будущих супругов, да, допустим, бизнес. Кстати, вот я знаю достаточное количество людей, причем разных возрастов и пенсионного возраста, когда заключали брак, оформляли такой вот договор брачный. И достаточно молодых людей. Все-таки я бы не сказала, что он прям не сильно распространен, вот такой вот способ оставления имущества для себя. Но в основном, знаете, это вот делают люди, у которых уже сложившийся, скажем, бизнес есть, и вступая в брак, они хотели бы вот этот вот бизнес, либо имущество, ну, которого много, оставить себе.
Один из вопросов, который к нам поступил, это жена домохозяйка, муж бизнесмен, вот как раз в тему того, что вы сейчас говорили, может ли жена и дети при разводе претендовать на часть бизнеса?
Я понимаю, бизнес, он был у нас в браке, да, велся?
Да, велся в браке, занимался и муж, жена занималась домом и детьми.
У нас, согласно семейному кодексу, вообще не важно, кто работал, кто не работал. Все, что нажито в браке, вся та прибыль в бизнесе, которая была получена в браке, все должно быть разделено в равных долях.
Очень такой интересный вопрос, щепетильный, это гражданский брак. Люди живут, и теперь гражданский брак, он получил юридический статус какой-нибудь?
На сегодняшний день идут обсуждения, но пока нет, пока не приравняли гражданский брак к узаконенному браку.
То есть все эти разговоры о том, что можно собрать какие-то справки, принести их, тем самым доказать, что люди жили вместе и нажили имущество тоже вместе, не имеет значения.
Ну, вы знаете, если бы я бралась за такое дело, я бы понимала, что выигрыш этого дела 10% из 100. То есть его было бы очень сложно выиграть.
Но вот как разрешаются споры о разделе квартиры лиц, состоящих в семейных отношениях, ну, также без государственной регистрации?
Здесь необходимо все-таки нам понимать, они приобретали каким образом эту квартиру? Если квартира приобреталась в общую совместную собственность, либо в общую долевую собственность, то здесь понятно, да? То есть какая-то часть принадлежит одному из гражданских супругов. Если здесь все-таки у нас приобреталось жилье на кого-то одного из гражданских супругов, то каким образом были оформлены отношения? Может быть, один из супругов другому какое-то обязательство давал, скажем, там, расписку во взятии денежных средств, либо там договор какой-то займа заключали. То есть нужно понимать, если совсем ничего не написали, допустим, вот пришла супруга гражданская, отдала супругу денежные средства, и он пошел, квартиру приобрел на свое имя. Ну, доказать будет достаточно сложно такую ситуацию. Есть у нас еще, знаете, какие ситуации, когда у нас раздел имущества касается, допустим, квартир ипотечных. Когда люди, допустим, находятся в браке, да, решили брак расторгнуть, а квартира у них в ипотеке. Здесь тоже есть свои нюансы определенные. Тоже все будет зависеть от того, в долевой собственности, либо в общей совместной собственности такое имущество. И в данном случае, конечно, необходимо обращаться прежде всего в банк для того, чтобы урегулировать положение свое вот, в смысле продажи, реализации, да, этой квартиры там, третьим лицам. Либо если супруги между собой договорились, что давай один из супругов, допустим, платит, да, и остается проживать в этой квартире, а второй хотел бы, чтобы его исключили из договора. То есть если при разделе имущества у нас вопрос касается ипотечной квартиры, то в данном случае, конечно, необходимо обязательно привлечение банка. И все остальные действия уже совершать только с разрешения банка.
А вообще возможно ли заключить мировое соглашение при разделе имущества?
Конечно.
Через суд.
Вообще-то в любом деле можно заключить мировое соглашение. Важно очень к нему прийти, к этому мировому соглашению. Чаще всего люди, когда в суд выходят, они находятся в конфликте. И в конфликте в таком, что они друг с другом даже разговаривать не хотят. И в таком случае, конечно, проще, если есть с обоих сторон представители. Представителей нет ваших эмоций, которые вы испытываете по отношению друг к другу, и по отношению к вопросу, решаемому в суде. И представителям проще между собой обсудить какие-то варианты мировых соглашений и предложить потом сторонам своим, доверителям, на обсуждение. И чаще всего, когда мы хотим договориться, мы договариваемся.
В практике у вас есть примеры такие?
Конечно, есть. Это, прямо скажем, такой достаточно длительный период, потому что необходимо убедить своего доверителя, что это для вас будет более оптимальный вариант, чем, допустим, судья махнет, да, пером и вынесет решение, как там Бог на душу положит. А когда мы договариваемся, мы все-таки просчитываем свои плюсы и минусы.
А может ли супруга рассчитывать на свое содержание после расторжения брака, в том числе, и в каких случаях?
Может. В случае, если в течение первого года после расторжения брака супруга заболела. Заболевание у нее является длительным. Вот в этом случае, да, она может обратиться в суд и в суде взыскать содержание на себя.
Оксана, еще немного расскажите о механизме раздела имущества.
Вот смотрите, такая, допустим, ситуация. Супруги жили, нажили один автомобиль. Автомобиль, понятно, зарегистрирован на одного из супругов, да, поскольку на двоих мы его зарегистрировать в органах ГИБДД не можем. Поскольку вот у нас автомобиль – это неделимая вещь. Мы не можем его распилить, да, и один одной частью пользуется, другой – другой. В данном случае, обращаясь в суд, автомобиль остается кому-то из супругов, чаще всего тому, кто имеет водительские права, имеет навыки вождения. Но при подаче иска в суд мы оцениваем это имущество. И половину стоимости этого имущества суд обязывает сторону, которая досталась вещь, выплатить той стороне, которой вещь не досталась. То есть половину в денежном эквиваленте второй из супругов получает.
А если автомобиль был оформлен не на одного из супругов, а, к примеру, на родственников одного из супругов? Тогда как это происходит?
Вот тогда эта вещь не является совместно нажитой. Потому что достаточно сложно будет доказать принадлежность и владение именно вот этой вот ячейкой общества данной вещью.
Продолжает программу наша постоянная рубрика «Православие». У микрофона диакон собора Михаила Архангела, отец Максим.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Неделя о мытаре и фарисее – это первая неделя предуготовительное к Великому посту. Почему наше нравственное чувство возмущается от молитвы фарисея? Ведь он рассказывал Богу о своих добрых делах и благодарил его, понимая, что он таков по милости Божией, а не сам собой. Но мы живем уже в конце христианской эпохи и знаем, что так безостенчиво, безобразно, нахально хвалиться отвратительно. Когда человек только начинает ходить в храм, он никак не может избавиться от своего фарисейства. Ему все время кажется, что он что-то из себя представляет, что он делает что-то хорошее. Часто многие даже на исповеди перечисляют свои мнимые достоинства, забывая, что Господь ждет от них покаяния, ждет слез. Господь хочет нашего исправления, а мы начинаем хвалиться своими добродетелями и каяться в грехах своих ближних. Это не значит, что человек не делает ничего хорошего. Делает. И это очень нужно и правильно. Но Бог ждет от человека не только жизни чистой и праведной. Он хочет, чтобы человек стал святым. А святость и праведность – понятия не тождественные. Праведность есть необходимое, но совсем недостаточное условие для того, чтобы быть святым. Праведники встречаются и среди католиков, и среди баптистов. Праведники есть среди мусульман. Люди, живущие праведной, чистой жизнью. Но нет среди них святости. Святость – это приобщение к Святому Духу, а оно дается не одной только праведностью. Чего же не хватает? Не хватает того, что было у мытаря – покаяние и смирение. Бог благодать свою, своего Святого Духа, дает только смиренному сердцу. Бог гордым противится, а смиренному дает благодать. Если нет смирения, то никакой святости быть не может, потому что сам Дух Святой смирен, и он может приблизиться только к тому, кто ему сродни. Поэтому мытарь оказался ему сродни более, чем фарисей. За его смирение, несмотря на все совершенные им грехи, Господь смог к мытарю приблизиться, а фарисей так и остался в своей мнимой праведности. Мнимой, потому что в ней нет никакого толку, как нет никакого толку в праведности буддиста. Праведная жизнь – вещь очень хорошая, как предпосылка к спасению, но она не есть спасение. Каждый человек грешный, и он нуждается в том, чтобы Господь его очистил. А очистить Господь может только благодатью. Благодать же может даться только смиренному сердцу. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит, а наоборот возвысит к самым небесам.
На сегодня все. Это были новости Железногорска. Телефон редакции 76 60 21. Слушайте наши новости завтра в это же время. И смотрите нас в 19:15 на канале Енисей и в 20:20 на канале Мир 24. Всего вам доброго!